А можно такую тренировку, чтобы только ноги похудели?
Углеводы вредно, я их вообще не ем.
Я боюсь перекачаться.
Я пью 3 литра воды ежедневно.
Я каждый день по 2 часа в зале занимаюсь.
Стоп, стоп, стоп. Вы серьезно?
Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке. Про фитнес. Чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19:06. Это радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Екатерина Родина. У нас сегодня прямой эфир, поэтому за нами можно смотреть, наблюдать. Трансляции есть и ВКонтакте, на официальной страничке радиостанции «Говорит Москва», и в социальные сети, где на Ютьюбе есть, если у вас он работает, в Телеграм-канале. И можно писать, конечно же, смс-портал «Контакты». Расскажу о них. +7 925 48 948. Телеграм-бот для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Все сообщения будем читать вместе с Дмитрием Путылиным. Дима, привет.
Привет, Катя. Рад, что снова с тобой.
Отлично. Мы будем рассказывать... У нас сегодня такая интересная тема. Будем рассказывать про жир. Когда я говорю про жир, я прям себе его и представляю. Ну, как будто у меня в голове вот такая вот какая-то масса, субстанция такая желтая. Либо я представляю сливочное масло.
Прямо в голове? Ну да, мозг же у нас из жира состоит, и жирный кислот на 70%. Ага. Недалеко, да, от истины.
Ну, давай я представлю тебя. Во-первых, Дмитрий Путылин – известный блогер, фитнес-блогер, это тренер, который не только тренер, но и тренер-нутрициолог, и вообще фитнес-тренер нормальный. Он и обладает знаниями и в других областях, которые близки к фитнесу.
Связано с физиологией.
Конечно. Да. И фитнес-директор Men's Today.
Men's Today. Да. Да, все правильно. Мужского журнала.
Ага, отлично. Жир, это же хорошо, сразу нам пишут слушатели, почему его ругают. Ну, о чем мы с тобой сначала поговорим, что такое жир? Вообще, стоит ли бояться, не бояться? Все все время хотят избавиться от него, от этого жира. Чтобы нас жира было мало, чтобы было много чего, я не знаю, мышц, но об этом не все знают, и поэтому самое главное, наверное, у большинства в голове сидит мысль избавиться от жира, но не все хотят при этом замещать его мышцами.
Это трудно.
Это работа.
Вот единственное объяснение. Это сделать очень трудно.
Но жир – это хорошо. Вот смотри, пишет 506.
Ну, о каком жире идет речь? О диетическом, который мы получаем с пищи, или тот, который на нашем теле? Это хорошо до поры до времени, потому что у нас вот сейчас по главным федеральным каналам сегодня прошла это, ну, это уже не новость, о мужчине, которого спасли в Охотском море. Да?
67 дней он плавал на лодке. Да. У него были спутники. Спутники с меньшим весом в теле. Да. Был подросток и был мужчина, его брат. Сам он имел лишний вес и весил 100 килограммов. Когда его нашли, спустя 67 дней он весил 50 килограммов. И люди не понимают, как он выжил. Ну, то есть ищут объяснения сейчас и говорят, что, возможно, как раз лишний жир, вот эти накопления жировые, помогают могли ему выжить, поскольку питался он там моченым горохом, что осталось, потом последние дни он вообще ничем не питался и пил дождевую воду.
С физиологической точки зрения это как раз жир. Это как раз тот единственный случай, когда лишний жир у человека помог ему выжить. Я раньше, знаешь, приводил такие примеры на прямых эфирах, думаю, ну вот останетесь вы на лодке или на необитаемом острове, или в лодке в океане. А вот случился случай такой, да, страшный ситуация, но мы должны помнить, что 1 килограмм жира, который запасен у нас на теле, это при, когда он отдает эту энергию нам на движение, на жизнь, это 7000 калорий. И сколько у нашего героя? Он весил
100, 150
килограмм, 1 килограмм жира, это, соответственно, у нас 7000 калорий. 7,5 это у него было 350 тысяч калорий. То есть все они потрачены за это время.
Но при этом наверняка тело переходит в какую-то определенную фазу работы, потому
конечно,
что это, как можно сравнить с тем,
процессы,
замедляется, вообще все замедляется,
никакой активности
и, наверное, начинается расщепление.
Ну, помимо
жира, расщепление не только жира,
конечно,
но и каких-то других
структур. Конечно, организм в первую очередь пытается избавиться от тех тканей, которые ему метаболически невыгодно сохранять. То есть в этой ситуации, при сохранении жизни, никакие мышцы организму не нужны. высокий уровень кортизола и стресса, который испытал этот человек, он, да, в принципе, это и тот же стресс, который многие мы испытываем, из нас испытываем, да, в повседневной жизни, с недостатком сна, с проблемами на работе. Это все угрожает и потере мышечной массы. Поэтому этому человеку сейчас помогает, помогают врачи, он лежит под капельницами, а мы должны задуматься о том, чтобы не оказаться в нашей обычной жизни в такой ситуации, когда мы теряем мышцы. Жир мы можем убрать, мы знаем как. Ну, мы это грамотные тренеры, да? Не те люди, которые продают волшебные добавки.
Сразу читаю сообщение, да. Я буду параллельно читать, чтобы потом не запаздывать. Угу. Шутки поступают, скоро зима, многие будут падать, падать на жир легче. Но лучше бы иметь какой-то, да, мышцы крепкие, потому что и координацию, баланс развивать, и тогда падать вообще не придется, тогда и жир не нужен. Так себе система похудения, пишут нам, жир ему помог. Пока толстый сохнет, худой сдохнет, есть поговорка, пишут нам слушатели. Ну да, так себе похудение, конечно, мы не призываем отправляться на лодке, угу, и голодать. Это экстремальные условия. Так случилось, но человек выжил. И, возможно, благодаря как раз дополнительному жиру в своем теле. Ну, классно.
Да. Нам в повседневной жизни такие запасы жира не нужны, и они, скорее всего, будут вредить. Да?
А мне еще нравится, Дим, что жира можно... Это единственное, что мы можем копить бесконечно много. Бесконечно же мы можем.
Ну, учитывая, что адипоцит, одна жировая клетка, может увеличиваться по отношению к себе самой в объеме в 10 раз, а у нас их там сотни тысяч, то да, на самом деле. Ну, мы же видели, ты видела, наверное, и 250-килограммовых, и 300-килограммовых, и 400-килограммовых.
Сравнительно
людей.
Недавно был случай, когда в Москве мужчину большого вытаскивали
через окно спасателя,
потому что
не
он
ходить.
Не мог подняться. Да,
и... он не мог выйти из квартиры. Но это ужасные, да, крайности. Вот мы сейчас и в одну, и в другую сторону копнули, это ужасные крайности. Да, в нашей повседневной жизни, за что мы ратуем с тобой, да, мы говорим о здоровом уровне жира, потому что здоровым несколько лет назад на волне боди-позитива развилась такая идея во многих кругах, в социальных сетях о том, что можно быть здоровым с излишним уровнем жира. Но ученые это опровергают. Невозможно быть здоровым, да, даже если у вас излишнее количество жира и сейчас все хорошо, то это мина замедленного действия.
А есть же парадокс ожирения, я слышала о таком, когда вроде бы некоторые исследования подтверждают, что сердечно-сосудистые заболевания у людей с лишним весом более благоприятный прогноз имеют, чем сердечно-сосудистые заболевания у людей с нормальным весом.
Я о таком не слышал и никогда в науке такого не видел. Да, возможно, это такой же, как парадокс вина, да, французский феномен, который раньше нам объяснял, что спиртные напитки, вино полезны, потому что вот французы пьют, и у них лучше с уровнем здоровья. Но на самом деле это связано не с этим, а с их средиземноморской диетой, да, которая наполнена полезными жирами, mm-hmm, овощами.
То есть... Хорошо, вопрос. Когда жир становится проблемой? Вот задают нам вопрос слушатели. Вот 100 плюс вес еще ладно, если рост 2 метра. 300 плюс совсем плохо. То есть, когда жир становится проблемой, как не пропустить этот момент? Он же нужен, то есть он должен содержаться в нашем организме.
Я дам два ответа. Первый, uh-huh, который врачи говорят, что при индексе массы тела свыше 30 стоит задуматься о том, что увеличивается риск угрозы сердечно-сосудистых заболеваний, диабета сахарного, вашему опорному двигательному аппарату становится сложнее. И есть практический совет. Допустим, сегодня у меня была беседа с моей подопечной. Она сказала мне, я не влезла в платье. Да, а если мужчины, они говорят, мне становится трудно завязывать шнурки, когда я наклоняюсь. И вот это вот тревожный звоночек, когда идут к тренеру. Ну или ищут волшебные таблетки.
Как правильно жечь жир? Вопрос от Антона. Как жир связан с углеводами? Могут ли лишние углеводы превратиться в жир?
Ты хотела ответить.
Не-не-не, это основы, базы. Я бы, конечно, хотела послушать тебя. Давай ответим.
База заблуждений, да, у нас уже давным-давно признана, так, хорошим тоном считается демонизировать углеводы, но углеводы ничем не провинились. Это прекрасный макронутриент, без которого нам просто невозможно жить. Это необходимо, да. И помнишь, мы с тобой на одной из прошлых передач говорили о том, что о вреде низкоуглеводных диет, что если они у вас ниже уровня 130 граммов в день, то у вас начинается уже и помутнение рассудка, вы начинаете слова забывать.
Нет, Дим, я думаю, да, тут вопрос о том, что что, например, если мы едим жир, то жир откладывается, а если мы едим углеводы, то углеводы куда-то в другое место уходят, но в смысле не превращаются в жир. Могут ли съеденные углеводы превратиться в жир?
Даже белок может превратиться в жир при определенных условиях, а эти условия очень простые. Если мы переедаем свою норму калорий, если энергии в наш организм поступает больше, чем мы ее тратим, независимо из какого макронутриента. Углеводы, жиры и белки равны. Из белков это сделать сложнее, потому что у них более высокий коэффициент термический, а организм тратит больше сил на то, чтобы их переварить. Из углеводов и жиров это сделать проще. Но в любом случае только при переизбытке. Это обычно дальше следует вопрос про инсулин, который у нас сохраняет жир, но нужно понимать, во-первых, что без инсулина мы все умрем, не стоит следить за его скачками и понижать их, и пытаться следовать каким-то диетам или режиму питания, когда вы пытаетесь подавить секрецию инсулина, не нужно это делать, это естественная реакция здорового организма. А во-вторых, вся правда про инсулин, который нужно знать и отстать от него сразу, инсулин не запасает то, чего нет. То есть если лишние углеводы или жиры или калории в ваш организм не поступили, инсулин не может запасти их из ничего. Из ничего в этом мире ничего не бывает. Да, это закон сохранения энергии, первый закон термодинамики. А вот если есть что-то у вас лишнее в питании... Другой вопрос, что есть упрощенные подходы к сокращению калорийности. Ну, например, кому-то проще не разбираться в физиологии питания, да, в биохимии, ему проще перестать есть конфеты. Да, это приведет к естественному сокращению калоража в питании. Или хлеб, или любую другую пищу, которую он злоупотреблял. Это может помочь, да, но не потому, что конфеты зло, и не потому, что хлеб зло, да, потому что это те углеводы, которых легко переесть. Если вы их ограничиваете в своем питании, будет вам польза.
Я что-то не помню толстых крестьян, пишет 506-й. Работать надо просто, работать. И еще пишет, что мне проще купить заново видеоигру, чем поднять диск с ней. Не очень поняла?
Ладно, видеоигру на потом, а насчет крестьян работает тот самый закон термодинамики первый, который мы только что сказали. Да, у нас калории, которые поступают в наш организм, энергия может быть потрачена, потрачена она может быть только физической активностью нашего организма, работой мышц, либо она не будет потрачена. Поэтому крестьяне у нас были худые, а бояре были зажиточные и румяные с щечками. Да?
Ты знаешь, Дим, я хочу поделиться с тобой впечатлениями. Ходила в музей, исторические музеи по надобности, по учебе ребенка, и там были представлены оригиналы одежды вот прошлых веков у нас, вот, наших предков, как они одевались разное время. Там такие маленькие люди, а даже мужчины, у них плечи маленькие, они сами маленькие. То есть я думала, что это просто на детей. Но на самом деле это взрослые были, какие-то военная одежда, военная форма. Не только девушки и женщины, но и мужчины. И меня это удивило, потому что сейчас встретить именно очень компактных мужчин...
А представляешь, какие богатыри тогда были по сравнению с такими обычными крестьянами. То есть такие, как я, наверное, да, были Ильей Муромцем и Добрыней Никитичем.
Ну, раньше, наверное, и не развивали мышцы так?
Во-первых,
и не имели лишнего веса?
Нет, дело в том, что та работа, которой занимались крестьяне, это работа на выносливость. Да, это с точки зрения физиологии, это использование красных мышечных волокон, белые мышечные волокна, которые отвечают за силу, они были только в тех специальностях, где надо там молот было поднять, да, или что-то там, лошадь подковать, условно говоря. А долгая работа, это кардио обыкновенное, при котором мышечные объемы не развиваются. И я к этому же вспомнил историческую сводку, что до 19 века, я даже, наверное, по-моему, конец 18-го, когда открыли способ переработки сахарного тростника, не было пандемии лишнего веса в мире вообще, людей полных не было. И когда-то я читал историю, развития лишнего веса, людей, которых показывали в цирке, которые толстяки были, это были люди весом 80 килограмм. Это полностью вот...
Это вот как раз если он 80, цирки, где они представляли какие-то...
Чего-то не увидеть в обычной жизни. 80-килограммовый человек был, просто на него смотрели, как на динозавра.
Дим, я думаю, что еще раз нужно повторить, потому что вопрос, и пойдем дальше. Вопрос от Антона все еще висит в воздухе. Он не понял. Для похудения лучше ограничить потребление жиров или углеводов?
Для потребления лучше ограничить количество калорий. А за счет чего вы это сделаете, это решать вам по вашим вкусовым предпочтениям.
Всегда вам рада. Более года не ем мучное сладкое, пишет Ника. В остальное ем все и немало. И за это время заметно похудела по одежде, по весу, соответственно, тоже. Всего лишь мучной сахар исчезли из моего рациона.
О чем я и сказал, да? То есть самый простой способ ограничить количество калорий путем отказа от продуктовых категорий.
Но можно от них не отказываться, конечно, можно что-то другое. Конечно. Или можно съесть меньше, чем обычно.
Можно уменьшить размер порции, можно увеличить размер активности, можно увеличить в своем рационе количество еды с более высоким индексом сытости. Ну, условно говоря, перейти на картошку вместо макарон. Я не говорю, что макароны плохие, да, но картошка имеет больше индекс сытости. Все, вам некуда будет просто разместить свою обычную. Угу. Вот как мы с тобой до эфира говорили, да, мы наелись своих продуктов, в которых мы уже разбираемся, а нам не хочется больше есть. И съел бы эту булочку, а понимаешь, что некуда уже просто.
Давай тогда расскажем, куда же девается жир. Вот когда мы сокращаем калорийность, когда мы находимся в дефиците, напомним, что дефицит – это когда мы тратим больше, чем получаем. Получаем мы энергию в виде нутриентов, да, ну, еда, сколько в себя заложили, но тратим больше. То есть расход у нас больше, поэтому мы начинаем худеть. Куда уходит жир?
Так, ну, надо сначала сказать, куда мы тратим, потому что основные траты, около 70-60%, это идет базовый обмен, базовый метаболический обмен. Это процессы, на которые мы не влияем. То есть, если мы с тобой ляжем перед телевизором смотреть сериал на сутки, да, вот за сутки мы сожжем примерно, я сожгу там 1500 калорий, а ты там 1200 калорий.
Да,
это дыхание, поддержание температуры, гомеостаз, гормонотворение и все остальное. Ну вот. А остальная активность, она очень сильно отличается от человека к человеку. То есть можно сидеть... Ну, я думаю, что все это опытным путем прочувствовали во время пандемии. То есть те, кто сел около холодильника и два года не вставал, он набрал лишние там 10... И 20 килограмм были истории. Тот, кто пытался ходить по, даже в закрытом доме по лестнице и перед телевизором там какие-то домашние тренировки выполнял, он сохранил вес. Вот и все. А второе, ты мне... Куда девается жир?
Да.
Ну, куда он девается?
Ну, вот куда он уходит?
Ну, с точки зрения науки, магия достаточно простая. То есть 85% жира при окислении в митохондриях у нас становится воздухом, углекислым газом, извини, да.
И мы выдыхаем его.
Мы его выдыхаем, а 15% становится водичкой, и мы ходим в туалет. Уносим это либо в воздух, мы дышим жиром, мы его выдыхаем.
Выдыхаем жир, и, соответственно, лишняя вода.
Да, да, да. Он расщепляется.
А говорят, мозг много потребляет, это так?
Ой, у меня... Это лайфхак, который многие пытаются оправдать свое безделье, скажем прямо, да, потому что у меня, например, были на проектах девушки, которые говорили, а я бухгалтер, и у меня сейчас отчет, а я во время отчета очень много думаю, можно я не пойду на тренировку, потому что я эту энергию сжигаю во время того, когда готовлю отчет для руководства. Лучше, это примерно равные условия для всех, да, не ориентироваться на то, что вы считаете супер мозговой активностью. Мозг работает у всех примерно на одних оборотах, просто кто-то думает полезные вещи, кто-то загоняется, да, но это равная.
Я еще на эту тему читала исследование, что когда человек думает, что он устал, ну, это фактически стресс, и он считает себя вознаградить должным, потому что он устал, а значит, потратил много энергии, и нужно мозг подпитать, как обычно мы, сладенькое, что там, шоколадку, ты же устал, когда сдаешь какие-то экзамены, шоколадку. Но оказывается, что если человек смотрит фильм, получает какие-то эмоциональные ну, впечатления после этого, он также устает, у него мозг также устает, так и после работы, которая нам кажется тяжелой. Но при этом после фильма мы чувствуем облегчение и отдых небольшой, потому что нам приятно просматривать какие-то ролики или фильм. А активность такая же. И если она и повышается, она повышается на незначительные проценты, которые не учитываются.
Это
небольшая погрешность.
На жир на боках.
Кругом ложь. Иду в KFC. Почему вы идете в KFC? 506-й. Перекусы нужны. Еще 256-й. Сначала он прислал сообщение «перекусы нужны» как утвердительно, а потом «перекусы нужны» с вопросительным знаком. Но откуда же мы знаем, перекусы нужны вам или нет? Если вы хотите перекусить в рамках вашей калорийности, то, может, и нужны.
Я думаю, да, скорее всего, здесь подоплекой является та самая теория о том, что повышение уровня инсулина во время перекуса тормозит ваше жиросжигание, но это, по большому счету, чушь, да, если вы едите в свою калорийность, то да хоть грызите без конца еду, да. Нравится принимать основные приемы пищи, да, пожалуйста, 2 приема в день, замечательно.
Ну, давай о банальном, я ничего не ем и толстею. С возрастом метаболизм ухудшается, и я двигаюсь так же, как обычно, ем даже меньше, чем в 20-30 лет, но при этом набираю вес, от этого неизбежно, все к этому придут, и ничего с этим не сделать. Это же...
Это вот... то, с чем я работаю уже 10 лет, да. Это ложь. Дело в том, что если бы хоть один такой случай подтвердился, да, то была бы изобретена, вернее, был бы изобретен вечный двигатель. То есть энергия бралась бы из ниоткуда и производила действие. Да. Вы не можете набирать лишний вес из воздуха. Значит, в вас поступает большее количество энергии, чем вы тратите. И перестаньте обманывать себя. Нас.
Подсчет калорий – это фотографирование еды, что поможет? Потому что вот четкое убеждение – я ничего не ем, но толстею. Но ничего не ем.
Ну, я таких случаев видел много, и когда человек начинает осознанно считать калории, хотя бы просто ради и, ну, того, чтобы научиться получить этот навык, достаточно 2 недель, чтобы у такого нового адепта подсчета калорий просто волосы на голове встали, когда он узнает, сколько он ест на самом деле. Да, то есть у меня были случаи, когда девушка говорит, ну, не больше 1500, посчитали в течение 2 недель 3000 в день. Да, это, ну, это абсолютно нормально, ну, то есть это стандартная ситуация. То, что нам кажется, и то, что есть в реальности.
Это такие когнитивные искажения, потому что мы воспринимаем как еду, если у нас был прием пищи. Если мы сели, у нас есть тарелка, и мы поели. А так мы можем в течение дня, представляешь, ни разу не сесть за стол, но при этом взять конфету, перекусить на ходу.
Мой самый последний случай, девушка на работе не капучинку, а миндаль. 100 грамм, это 1 горсть.
Разве это еда?
Это 600 калорий.
Да, но при этом она еда? Ни разу не, да, ну, не да, села и не поела. Да, и да, может да. забыть и... про этот миндаль.
Ну, даже
и
может у нее не воспринимать его как еду. Многие же едой просто смотрят телевизор, едят. Что-то
а семечки тоже?
Вот, семечки, те же самые жиры, тоже в районе 600-700 калорий на 100 грамм. Да, вы вроде сели, задушевно поговорили на корточках около подъезда, да, с упаковкой семечек. А оказывается, у вас уже там дополнительные 700 калорий, которые вам нужно либо потратить, либо они пойдут в жир.
Но это не знание о том, что...
Да, это нутрициологическая неграмотность.
Потому что кажется, что если что-то большое ты видишь на тарелке, оно может содержать много калорий, что-то маленькое мало.
Маленькие шаги считаются и накапливаются, у них накопительный эффект.
И иногда это поражает, потому что, знаешь, как ролик, кладешь 1 чипсинку на весы, ноль. Можно съесть еще 1, ноль. И так можно весь пакет съесть.
Также есть масло, да, которое пшик-пшик, один раз пшикнул. Там даже на упаковках написано, на таких спреях, 0 калорий, да. Ну, если напшикал 10, то там уже оказывается 5 грамм, да, а 5 грамм это уже 5-9, 45 калорий получается.
А еще масло, если полезно, если верить, что полезные продукты, конечно, это не калорийные.
Конечно, его же нужно, да. Вот льняное, оно не такое, как подсолнечное, его можно полстаканчика налить, да.
Ну и тростниковый сахар вместо обычного сахара, или фруктоза.
Сахар, да, фруктозу отказаться, ну это заблуждение, которое будет вечно. Мы с тобой можем до конца этого тысячелетия эти мифы с тобой развеивать, и все равно не справимся.
Но ты же проводил эксперимент. Ты сам был в дефиците, вел группу.
Мы можем об этом поговорить
после перерыва на новости. Я прочитаю сообщения, которые нам пришли за это время. Сладкая вода, надо ее исключить, пишут нам слушатели. Ну, сладкая вода — это просто то, как
смотря
мы...
Смотря из чего сладость.
Да, но если имеется в виду газировка, то действительно мы можем не воспринимать ее как еду, но при этом получать дополнительные
калории.
Если
она с сахаром, да. Если это на сахарозаменителях, это есть исследования, которые говорят о том, что это помогает худеть.
Ну, помогает в том плане, что мы обманываем себя немного.
Ну,
то есть,
если хочется сладенького, да. Я, например, у меня Кока-Кола или там любой другой напиток у меня есть всегда. То есть после того, как мне захотелось сладкого, я просто выпиваю стакан и все.
Сейчас я не поняла, наш слушатель шутит или нет. Утром выпиваю стакан масла и чувствую себя хорошо. А почему вы не теплую воду с лимоном? Мне кажется, эффект
стакан
такой.
Стакан масла, это сколько у нас? 200 грамм масла, да? То есть это вот сразу он приговаривает 1800 калорий и чувствует себя прекрасно. Ну, можно больше и не есть. Да?
Так, а у меня дед еще культурист был, красивый, высокий, с кубиками, никакая диета ему не была нужна. Да. Пишет 506.
Есть, конечно, генетически, во-первых, одаренные люди, во-вторых, мы не знаем, что дедушка ел. Я надеюсь, дедушка был грамотным.
Ну, прекрасно шутит наш слушатель, что стакан масла, да. Надеюсь, что никто из тех, кто нас слушает, так не делает. Давайте продолжим разговор. Через 5 минут далее информационный выпуск, потом реклама. Я напомню, что Дмитрий Путылин гость сегодня в программе «Про фитнес» на «Говорит Москва». Через 5 минут продолжим разговор.
Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке, чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника. Про фитнес.
19:35, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Екатерина Родина. У меня в гостях Дмитрий Путылин, фитнес-блогер, тренер. Нам можно писать, задавать вопросы. СМС-портал +7 925 48 948. Специальный бот, который называется в одно слово «Говорит Москобот» в Телеграме. Через него тоже можно писать. Видим ваши сообщения, будем отвечать, поскольку эфир прямой. За нами также можно наблюдать и на Ютьюбе радиостанция «Говорит Москва» в аккаунте, и на страничке во ВКонтакте. Ну и, конечно же, трансляция идет в Телеграм-канале радиостанции. Ну что, Дима, расскажем теперь о дефиците экстремальном похудении. Прежде я хочу... У нас же есть информационная лента, ты знаешь, что есть информационное агентство, где да. публикуются новости и так далее. И там по поиску можно найти все что угодно, какие новости были последнее время. И я сейчас ввела жир, слово «жир». И мне выдала новости, допустим, РИА Новости публикует 17 октября 2024 года. Это совсем недавно, да. 3 дня назад. Да? Врач рассказал о влиянии на организм экстремального похудения. Экстремальное похудение приводит к потере организма мышечной массы, ослаблению костей. Это увеличивает риск возникновения остеопороза и переломов, поражает сердечно-сосудистую систему, влияет на снижение общего иммунитета. Это руководитель Центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарема Тен. Это в контексте того, что происходило как раз с тем туристом, который плавал 67 дней.
Он как раз испытал все.
Все тонкости, да, экстремального похудения у него и отказало, там восстанавливали долго пищеварительную систему, потому что он не смог принимать пищу.
Не работало, да, не функционировало.
Вот, давай тогда по полочкам. Вот экстремальное похудение – это зло, но нужно и можно с умом подходить к процессу похудения. И тоже сбрасывать ненужный жир, при этом сохранять мышцы.
Нам опять стоит помнить Парацельса, который говорил: все яд и все лекарство. И то, что сказала Зарема Тен, это правда. Но за исключением одного параметра, который она не упомянула, долговременный агрессивный дефицит или агрессивное похудение, несомненно, приносит все эти минусы, о которых она упомянула. Это правда. Это потеря мышечной массы, потеря костной массы, снижение иммунитета и вот вплоть до таких последствий, которые были у нашего несчастного РБК. Но если мы подходим к агрессивному похудению с умом и не делаем его долгосрочным, это может нам помочь. Тем более в психологии людей мы не сможем искоренить желание получить быстрый результат, ну, в ограниченном промежутке времени, да, то есть гораздо проще убедить человека, что давай вот 2 недели поднапряжемся, посчитаем калории, да, посидим на низкой калорийности, а потом ты вернешься на свою калорийность поддержания. Это действительно приносит результат, и я сам проводил, как ты говоришь, ну, такие околонаучные эксперименты, да, скажем так, эмпирический опыт для своих подопечных, для самого себя. И это действительно работает, да? Но есть определенные «но», которые мы выяснили во время этих экспериментов. Я знаю, что опыты научные продолжаются сейчас в мире с этим подходом. Во всех фитнес-школах западных эти рекомендации тоже есть, и в европейских, и в британских. И я знаю, что в университете Тампы Билл Кэмпбелл, ученый, который занимается и теорией, и практикой агрессивного дефицита. Ну вот в Москве этим занимаюсь я. И мои подопечные. Да, это можно сделать в течение 2 недель, но, опять же, мы должны помнить о том, что нам нужно избежать любого влияния на наше здоровье, негативного влияния. А первое негативное влияние – это потеря мышечной массы, которую никак нельзя допустить. Поэтому агрессивный дефицит – это не просто перестать есть. Так, вот наши любимые диеты, монодиеты или голодовки, да, или там голодовка раз в неделю.
Вот, это... кстати, прям читаешь мысли, да? Наших слушателей. Да, Ника пишет, просто же день сухого голодания раз в неделю.
Да нет, не работает это, вы понимаете? Ну как не работает? Это поработает на то, чтобы потерять вес. Да? Но вес, который мы хотим потерять, это не должна быть мышечная масса. Мы хотим потерять жир. И терять вес тела и терять жир – это абсолютно разные вещи. Потому что терять вес тела – это даже при умеренном контролируемом дефиците с серьезным подходом оборачивается 25% потери мышечной массы от 100% потерянного веса. То есть если вы в течение 3 месяцев, скажем, ну, находились в умеренном дефиците, потеряли 10 килограмм, рассчитывайте на то, что 2,5 килограмма из этого будет мышечная масса. К чему вы придете по окончании дефицита? К тому, что если вы вернетесь на ту же калорийность, которая у вас была до начала, то активной мышечной массы, которая как раз-таки и осуществляет метаболизм, у вас жир окисляется в митохондриях мышечных клеток, а у вас его на 2,5 килограмма меньше. То есть вы, получается, уже находитесь в профиците калорий, и эти калории, если вы не потратили, вы начинаете набирать лишний вес.
После... И это так называемые качели, это на которые все попадают.
Это так называемые, да. Это вечные качели похудения. Вы посидели на диете, набрали лишний вес больше, посидели опять еще больше. Ну, какое-то время покачались, плюнули на это все, сказали, у вас гормоны, инсулинорезистентность,
и возраст уже,
менопауза, и хватит об этом думать, буду слушать Стаса Михайлова.
Потеря веса должна быть системной, там не поможет зал или что-то такое, пишет 506-й. Это я сразу тебе прочитаю сообщение, да. Ты выберешь на какие. Хельга пишет, как насчет палео-псевдоголодания. А, еще пишет, что клятый Запад, нет им веры, когда ты ссылаешься на западные фитнес-школы.
Конечно, они мечтают, как сделать нам зло.
Да, еще пишет, худел на 20 килограмм, потом снова набрал. Вообще толстые люди сильные внизу. Не знаю, это про что это?
Я тоже не знаю, это, ну, наверное, ладно. Не тема нашей передачи.
Да, наверное.
Это про другое, это позже будет.
Это ночью, да? Ну, хорошо. По поводу системной потери веса, палео-псевдоголодания, всем хочется какую-то диету, знаешь.
Нужен секрет.
Палео-псевдо, один день,
что вот эти грамотные тренеры говорят? Они говорят, следите за своим питанием и регулярной физической нагрузкой. Ну, это же тоска, да? Ну, не может же быть так, ну, должен же быть секрет, который, да, подходит к уникальному организму данного человека. Но грамотный тренер, ученый скажет, дорогие друзья, у вас у всех одинаковый метаболизм. Ты упоминала, да, снижается ли он с возрастом? Нет, не снижается. До 60 лет вообще нет никакого снижения метаболизма. Это исследование, которое в прошлом году еще нашумело, все об нем упомянули. И если вы не занимаетесь после 60 лет регулярной физической нагрузкой, а если занимаетесь, то вы опять останавливаете это падение метаболизма. То есть все, оправданий нет по возрасту. Вы можете худеть и набирать мышечную массу в любом возрасте. Но да, вы обычный человек, у вас метаболизм, как у вашего соседа. Различия есть. Но принципы, они одинаковые. Да? Ваш нутрициолог может подобрать вам только какие-то, ну, скажем, продукты, да, если у вас аллергии, непереносимости или предпочтения вкусовые. Нутрициолог может скорректировать как раз-таки соотношение углеводов, белков. Но есть железные правила. Есть железные правила по белку. Как сохранить мышечную массу? Не меньше 1,3 грамма белка для человека, который не активен. Если он активен, мышечная масса сохраняется и нарастает в пределах от 1,6 грамма.
1,3 грамма на
килограмм
веса.
Это минимум на килограмм вашего веса, если вы не занимаетесь...
Вот посчитайте, пожалуйста, мы вот прямо сейчас, вот сколько вы весите, и умножьте на 1,3. Это минимум. И считайте, что в 100 граммах куриной грудки это не 100 граммов белка.
Конечно, не путайте, да, продукт, содержащий белок с чистым весом белка. И в яйце, да, это не 100 граммов белка, да, там еще есть жир. Поэтому, да, если вы хотите мышцы сохранять, держать их в тонусе, как многие любят, то это 1,6 и больше. Да, большее количество белка не влияет на печень, наоборот, ее защищает, не сделает вас бодибилдером ни с того, ни с сего, но будет полезно для насыщения, то есть и для того, чтобы, ну, дополнительно худеть. Опять же, тот термический коэффициент. Чем больше белка в вашем рационе, тем больше вы тратите энергии до 30% на его переваривание. Ну, то есть, если вы съели 200 граммов белка, то у вас будет там 600 калорий потрачено вашим организмом только на то, чтобы его усвоить, провести через желудочно-кишечный тракт, что ну, вы будете сыты, и вы просто не сможете съесть больше. Понятно, если вы будете есть одни круассаны и не есть белок, вы будете голодны.
506 пишет, ем грудку, яйца, пока не похудела. А вы почитайте, грудка и яйца, может быть, для вашего тела, это не так много белка, как вы думаете.
Да.
Потому что это не так легко сделать, набрать то необходимое количество белка.
Но еще мы должны не помнить, что в яйцах жира, да, если 100 грамм хорошее яйцо, да, это 12 грамм белка, условно, плюс-минус, и 10 грамм жира. И если вы съели 10 яиц, то вы съели 10 грамм 100 граммов жира, а эти 10 яиц вам дадут 900 калорий. Да, пожалуйста, на яйцах можно потолстеть? Можно. Но значит ли это, что плохой продукт? Нет, это отличный источник белка, сбалансированный по жирам и по микронутриентам. Надо знать, что вы едите, да. Не хватает нам знаний по нутрициологии.
Я вообще хочу лично призвать всех, кто ни разу не считал, просто хотя бы вбивать в какой-то любой счетчик калорий, просто посмотреть из любопытства.
Всё, что кладете в рот.
Есть этикетки же. Конечно, на продаже, даже на помидорах, которые вы покупаете,
везде.
На огурцах, даже, простите, на картофель.
Да.
Вы
да,
покупаете конечно. В сетках или без сетки, просто в пакетах. На картофеле тоже есть штрих-код, который легко сканируется, и там вам полная картина по составу, что входит в состав
не
этого
поленитесь.
Картофеля.
Да, это не займет больше 5-10 минут.
И, возможно, вас ждут открытия.
А, непременно.
Яйца беру дорогие, но это не значит.
Это не значит. Даже если вы берете фермерские яйца, да, это не значит, что на них нельзя набрать лишний вес.
И когда два желтка, не совсем повезло, да, с точки зрения.
Да. Что, да, здесь нужна грамотность. Изучайте. Изучайте еду, изучайте, что вы едите.
Итак, дефицит поможет нам избавиться от жира, но только в том случае, если мы едим достаточно белка, тогда мы можем рассчитывать на максимальное, ну,
да,
в наших условиях сохранения массы.
Да, и наш слушатель написал заранее, что, не заранее, раньше немного о том, что системный подход нужен, и он абсолютно прав. Только там были дальше слова, что зал не поможет, а я бы сказал, что зал поможет, да, потому что условием сохранения мышечной массы, хорошей инсулинорезистентности, здоровья опорного двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы является как раз силовая нагрузка. И зал вам нужен как фундамент сохранения результатов вашего похудения.
Дима, но силовая нагрузка отличается от просто зала, потому что в зал вы можете прийти на какой-нибудь групповой урок стретчинга,
да.
Вы можете взять маленькие гантельки, с ними сфотографироваться, вы ходите в зал, но он вам не помогает.
Да, именно поэтому
речь идет о силовых нагрузках,
говорю, да,
с большим...
Акцентирую, силовая нагрузка с прогрессирующей нагрузкой, силовая работа с прогрессирующей нагрузкой. Это не означает, что мы призываем вас поднимать штангу в 200 килограмм. Ту, которая вам по силам, в которой вы сохраняете технику выполнения упражнений, и постоянно, постепенно этот вес стараться повысить, да, или по количеству повторений.
Но в основном люди недооценивают, сколько
очень
они едят,
сильно.
И переоценивают свою физическую
очень,
активность.
Очень сильно. Но есть условия, есть исследования еще из 20-х годов, то есть не сейчас, вот им уже по 6, по 7 лет. Я начинал как раз свое знакомство с наукой в те времена, и там говорили, общие данные были такие, средние по нескольким исследованиям, что люди переоценивают свою физическую активность где-то калорий на 700 на 1000, активность, то, что вот они находили, трекеры им показывают, беговые дорожки в зале, а еду, в еде они ошибаются до 1500. Вот примерно те как раз перекусы, которые мы не считаем за большой прием пищи, они туда легко помещаются.
А, ем много творога 9%. Пишет Ника. Это что, белок или жир?
Я думаю, что это 9% жирненький творожок. Ну, на здоровье, если он вписывается в ваш рацион.
Это больше белок или жир, спрашивает
Это больше жир, конечно, да, потому что тот творог, в котором больше белок, это 0,1% савушкин продукт и подобные ему, в которых 10 граммов белка на 100 грамм.
Приготовься ответить на следующий вопрос.
Выпей водички.
Да, пока. Важен режим питания, пишет человек, который представился быть добру. А есть можно все. Но один момент, разделив углеводы и белковую пищу, принимать отдельно.
Я всегда вздыхаю, так дзен, да, надо успокоиться, потому что Как я уже говорил, я не знаю, сколько лет мы будем с тобой продолжать бороться с мифами, которые зародились в конце 50-х, да, с книгой о раздельном питании, в которой была выдвинута эта гипотеза.
Откуда это вообще пошло?
Гипотеза,
это
вот тогда... Я не вспомню автора этой книги, который
это
написал.
Это одна была единственная книга?
Это книга по раздельному питанию, да, я не помню,
чем она была подкреплена?
Ничем. На те времена вообще ничем. Это была только гипотеза. Да и большинство книг нынешних, там вот там «Желудок» и «Мозг» или что-то такое, как-то они называются, они ничем не подкреплены, это вывернутые наизнанку научные факты, которые, ну, так сказать, исследования можно прочесть по-разному, да, можно, например, ну, эти ошибки, они были в науке всегда, и, ну, требуется время, чтобы реплицировать исследования, несколько раз повторить, да, и понять, где была ошибка или не было ошибки, да, чтобы это подтвердилась информация. Ну, например, о вреде, там, например, жареного мяса или что-нибудь такое, там, люди, которые ели там красное мясо вот, долгое время, да, у нас эти исследования фигурировали, эти данные о том, что люди, любящие красное мясо, меньше живут, да, а потом оказалось, что эта выборка, помимо того, что она ела там жареное красное мясо, они все курили, да, и оказалось, что... А
не,
те, кто не курят,
да,
не учитывали эти факторы. Вот, поэтому ошибки эти были за неимением большой доказательной базы, были в виде гипотез, так же, как и инсулиновая модель лишнего веса. И все, и люди, ну, людям не нужно доказательства, никто не смотрит, да, ну, вот мы с тобой, я сказал о своем западном образовании, да, которое я получал в Голландии, там, в Германии, в Австралии онлайн получал, в США ездил, а для меня это укор, да, ну, тебя обманули, ну, конечно же, меня обманули, весь мир против нас, да, вот, но никто не мешал вам в 7-м и 6-м классе учить биологию, потому что в учебниках биологии за 6-й класс, когда мы с дочерью проходили, там все это было написано, сколько калорий в белках, в жирах, углеводах, как их нужно есть. Вот мы не учились, да, вот те учебники нас почему-то не пытались обмануть, но нас всегда очень хочется, чтобы извне была причина, которая мешает нам быть красивыми, здоровыми, умными, богатыми.
А вообще лучше насыщает прием пищи, где и белки, и жиры, и углеводы.
И клетчатка, и жидкость, да.
Клетчатки, кстати, тоже не доедают.
Абсолютно не доедают, поэтому, слава богу, вот...
Ну... Рекомендация сколько по ВОЗ? 30 граммов клетчатки?
Ну, и у ВОЗ тоже есть рекомендации, этих много рекомендаций. 25-27 грамм для женщины в сутки и 28-32 для мужчин. Если вы ошибетесь на пару грамм плюс-минус, вам хуже от этого не станет.
Но это много, надо тоже сказать, потому что это не 30 граммов помидор.
Это, ну, в помидорах и немного клетчатки. Это означает, что в вашем питании они должны быть на ежедневной основе фрукты и овощи, и тогда у вас все будет хорошо. То есть в той же малине 7 граммов клетчатки на 100 грамм. Если вы съедите 300 грамм, у вас уже суточная доза практически выполнена. Но также вы расстанетесь чуть ли не с 1000 рублей, да, учитывая, сколько стоит малина.
Ну, поэтому... и белка тоже добирать очень дорого, да, скажу я тебе.
Да, если вы выбираете хороший белковый продукт, ну, как хороший, свежий, да, там, то это стоит денег. Но вы должны понимать, что это не траты, это инвестиции в свое здоровье. То, что вы не потратите сейчас на разумный, сбалансированный рацион, вы дальше потратите в поликлиниках, больницах и на лекарства от хронических заболеваний.
Но сложно проследить это до-после, знаешь, последствия, потому что всегда можно сказать, что это у меня не от того, что я плохо питался, а от чего-то
лишний
другого.
Лишний вес, он потому что человек плохо питался. Да? Есть совсем, есть, ну, на моей памяти есть только лимфедема. Это заболевание, когда лишний жир не зависит от вашего питания. Но если вы это увидите, это вот слоновьи ноги, это ужасно. Ну, это действительно заболевание. Во всех остальных случаях жир с неба не падает. Это... И нарушение питания, и нарушение графика, нарушение графика сна, невозможность бороться со стрессом, которые сопутствующие факторы, которые мешают нам есть правильно. Самая минимальная рекомендация – спите там 7-8 часов, ложитесь в одно и то же время. Кто ее слушает? Никто ее не слушает. Так, я недавно говорил, такие вот мамкины мотиваторы. Да мы на том свете отоспимся. Ну, конечно же, вы отоспитесь на том свете, только вы на нем окажетесь гораздо раньше, чем те люди, которые сохраняют сейчас режим питания. Не режим питания, а режим сна, который помогает сохранять режим питания, потому что есть многочисленные исследования, говорящие о том, что люди, которые, например, работают ночную смену, они набирают лишний вес, там, полицейские или кто там, да, уборщицы, они набирают больше лишнего веса, чем те, кто работает дневную смену. отмена.
Я хочу спросить наших слушателей, сколько в среднем вы спите, только честно. Вот честно, во сколько вы встаете, во сколько ложитесь, а сколько получается в сутки вы спите, да. И то, если вы спите, то важно, чтобы вы спали, а не ночью вставали. Может быть, у кого-то маленький. Или не помните об этом, тоже хорошо. Итак, чтобы все запомнили раз и навсегда. Нет какой-то определенной особенности приема пищи к тому, что не надо разделять, если нет такого вкуса.
Во-первых, продуктов нет, у которых чисто углеводы. Чисто углеводы, что это такое? Это чисто сахар, это глюкоза. Да, это вот в вену вы ее уколите, это будет глюкоза. А где вы найдете продукт, чтобы в нем не было там клетчатки, жиров или углеводов? Или там, это всегда совместный продукт. Вот. Да, поэтому, чушь. Полно.
Сколько приемов пищи должно быть в день? И вот эти вот не есть после 18. Все мы думаем, что наконец мы избавились от этого мифа, но все равно он есть. И не есть перед тренировкой, приходить на голодный желудок.
Ой, по-больному. Ешьте перед тренировкой, потому что исследования говорят о том, что, в принципе, если вы потренируетесь с утра, не поев, ничего страшного с вами не случится. Но если вы поедите, ваша тренировка будет более интенсивной. И к жиросжиганию ваш подход не приведет. Об этом уже исследования лет 10 говорят. Поэтому ешьте перед тренировкой, если ваша цель наращивать мышечную массу, укреплять ее, ешьте, ешьте и ешьте. Только ешьте сбалансированно, да, не как из... корыто, извините. Вот, по режиму питания, как вам удобно. Если вам нравится есть 6 раз в день, пожалуйста. Нравятся перекусы, пожалуйста. Это не влияет никаким образом на не тормозит ваш процесс жиросжигания. Если я видел много людей, которые едят 2 раза в сутки, и при этом они здоровые и добиваются своих результатов.
И еще когнитивные искажения, когда переел, съел больше, и сразу же, буквально через 2 часа, видишь, как выросли бока.
Конечно.
Прямо тут же, моментально.
Мы не видим зеркало, то, что есть на самом деле.
Или только подышал над тортиком, и сразу...
Прилипло
тут же, только понюхал, и прилипло.
И еще есть когнитивное искажение, что нужно отработать. Здесь что-то религиозное такое, да, что ты совершил грех, и его нужно замолить. Да, вот пойду в зал, чтобы отработать грехи. Нет, в зал ходят для того, чтобы инвестировать в свое здоровье.
506-й пишет, пошел есть, приятного аппетита.
Да,
ответы. Ответы, сколько люди спят, какие образцовые показатели? Ну, практически 6-7 часов днем дремлю плюс, потом сплю 8, но полночи слушаю аудиокниги, не очень поняла. То есть из 8 этих часов вы...
Во сне, наверное.
Во сне слушаете аудиокниги или что? Антон пишет, в будни сплю 6,5, в субботу 10 часов, в воскресенье 8 часов. Как я рада, что вы знаете, сколько вы спите. 6-7 часов. В основном 6-7 часов. Но для мужчин. Это мужчины пишут.
Если вы тренируетесь... Да, то эта необходимость во сне вырастает до 8-9 часов. Это атлеты знают, они чувствуют, кто слушает свой организм, они спят при возможности больше. И еще один лайфхак по сну открою. Для полного восстановления, для того, чтобы организм от нехватки сна восстановился, вам нужно 5 циклов полноценного сна. То есть если вы 5 дней спали по 8 часов, вы можете тогда быть уверены, что ваша центральная нервная система работает как часы. Если вы сегодня выспались 8, завтра 4 часа, а потом 5 часов, а потом 10 часов, ничего хорошего это вашему здоровью не принесет.
Интервальное питание. Я ждала этот вопрос. 256-й. Полезно, спрашивает.
Слушайте, если вам нравится пропускать завтрак, пропускайте его. Да? Не обладает никаким волшебным чудом, никакой аутофагии, никаких магических свойств нет. Если вам проще начинать свое питание в обед или заканчивать его после 18, и вы в это верите, дай бог, да? Последите за калориями, потому что интервальное голодание точно так же может вас обмануть. Вы можете в то окно еды, то есть у вас есть окно голодания, да, оно обычно 16 часов, это диета 16-8, диета воина, вы в 8 часов можете переесть легко, и все пойдет на смарку.
Так же, как некоторые придерживаются системы с понедельника по пятницу, ем мало, а в субботу-воскресенье много, вы за субботу-воскресенье можете...
Безнадёжно, вы переедаете очень сильно за субботу-воскресенье и полностью хороните результаты предыдущих 5 дней. Стоило ли оно того? Нет, не думаю.
И хочется есть больше, потому что ты ждешь эти выходные,
конечно. И думаешь, что вот она индульгенция, да, теперь мне можно. И ты переедаешь гораздо больше, да, поэтому...
Какие еще советы можно дать тем, кто сейчас начинает задумываться о том, чтобы наладить свое питание?
Пусть погуглят, у нас буквально минутка. Что такое индекс сытости? потому что если люди начнут выбирать между продуктами, которые обладают большей сытостью, они удивятся этому очень сильно, они узнают, что цельные продукты вверху этого списка, и самым главным продуктом, самым высоким индексом сытости является картофель, который у нас любят хейтить, да, и там и боятся крахмалов, которые просто жизненно необходимы для нашего пищеварения. А в самом низу по индексу сытости находятся сладости, и самые из них сладкие, вкусные, это круассан. У него самый низкий индекс сытости. Значит ли это, что круассан плохой? Нет. Он может сделать вас счастливым, он может подарить эмоции. Просто сделайте так, чтобы 80% вашей еды составляли сытные продукты, а сладенькое уже вам для удовольствия, на вкусняшку.
И можно каждый день баловать себя.
Да, я так делаю всегда. У меня всегда есть печенька, да. Это правда. Я сегодня ел в глазури вот так.
А я сегодня шоколадку. Мне так было вкусно.
И мне было так же. И я сейчас, когда вспоминаю об этом, я помню, что мне было вкусно, но сейчас я не испытываю голода. Я забыл название. Шоколад. Ну, такие печеньки политы шоколадом.
Да любые печеньки вкусные, если кто их любит. Спасибо большое, Дима. Дмитрий Путылин, блогер, фитнес-тренер, фитнес-директор Man Today, был сегодня гостем программы про фитнес на радио «Говорит Москва». Говорили про жир. Пожалуйста, попробуйте последить за своим питанием. Вас ждет масса открытий, если вы раньше не задумывались о том, сколько вы едите и сколько тратите, да?
Все верно.
Все, всем фитнеса, всем пока и будьте здоровы.